Евангелие от Матфея, 7 глава, с 15 по 20 стих. «Берегитесь лжепророков», — говорит Иисус Христос. Кого следует понимать под лжепророками? Одни под лжепророками понимают фарисеев и книжников, которые были учителями в ветхозаветном народе Божием, но своим лжеучением уводили людей с истинного пути. Другие – лжемессии и христианских лжеучителей. Третьи под лжепророками понимают ложных пророков. Иудеям были хорошо известны лжепророки. О них пророк Иеремия, движимый Духом Святым, пишет: «Тогда сказал я: Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем месте. И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего». Поэтому так говорит Господь о пророках: «Они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки, и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их. И я изолью на них зло их». Книга пророка Иеремии, 14 глава, с 13 по 16 стих. А пророк Иезекииль о лжепророках говорит: «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые вводятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы? И не лживое ли предвещение изрекаете, говоря: Господь сказал, а я не говорил? Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в списках дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог». Книга пророка Иезекииля, 13 глава, с 1 по 9 стих. Лжепророки были в древности. Были они в первые века христианства. Есть они и в наши дни. Кого же Библия называет лжепророками? Лжепророки – это люди, о которых Господь говорит: «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Книга пророка Иеремии, 23 глава, 21 стих. Они водятся не Божиим, а своим духом. Видят ложные видения, возвещают ложь, мечты и желания своего сердца. О таких пророках Бог говорит: Если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы «я, Господь, научил этого пророка», то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего». Книга пророка Иезекииля, 14 глава, 9 стих. К лжепророкам можно отнести также лжемессий и христианских лжеучителей. Иисус Христос говорит, что лжепророки приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Волки – вот имя, которым Библия называет лжепророков и жестоких властителей. Пророк Иезекииль, 22 глава, 27 стих, говорит: «Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть». В Милите, прощаясь с пресвитерами Эфеса, апостол Павел сказал: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Книга Деяний, 20 глава, с 29 по 31 стих. В ветхозаветное время и в дни Иисуса Христа овчинная шуба была одеждой пророков так же, как у греческих философов были мантии философов. По овчинным шубам отличали пророков от простых людей. Но иногда это одеяние носили люди, которые не имели на это никакого права. Были и такие, которые одевались как пророки, но жили не так, как следовало жить пророкам. Как же можно отличить истинного пророка от лжепророка? Иисус Христос говорит: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» В Палестине был терновник, крушина. На нем росли маленькие черные ягоды, похожие на мелкий виноград. Рос и репейник. Его цветы были похожи на цветы инжира. Лжепророк может быть похож на истинного пророка. Он может носить ту же одежду, говорить тем же языком, что и истинный пророк, но жизнь нельзя поддержать плодами терновника и цветами репейника. Так и духовную жизнь человека невозможно поддержать словами лжепророка. Душа человека, как и его тело, нуждается в пище. И этой духовной пищей является Слово Божие, Иисус Христос. Он есть хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. Истинное испытание всех слов сводится к следующему. Укрепляют ли они человека на его жизненном пути и помогают ли они ему идти по стопам Иисуса Христа? Одним из основных пороков лжепророков является их эгоизм. Истинный пророк заботится о людях больше, чем о собственной жизни. Волк же заботится лишь о том, чтобы утолить свой голод. Лжепророк учит не ради того, чтобы научить других, а ради того, чтобы получить что-то для себя. Далее Иисус Христос говорит: «Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». В Дидахе, то есть в учении 12 апостолов, говорится: «Настоящему пророку должно воздавать почести. Его надо принять и слова его слушать. Свободу его не должно ограничивать. Но он не должен оставаться дольше одного дня. В случае же нужды может остаться и на второй. Если же он остается на три дня, то он лжепророк. Он не должен просить ничего, кроме хлеба. Если же потребует денег, то он лжепророк. Все пророки утверждают, что они говорят в духе, но есть одна верная проба. По нраву своему будет признан лжепророк и истинный пророк. Всякий пророк, научающий истине, если не делает того, чему учит, есть лжепророк. Если кто скажет в духе «дай мне денег» или чего-нибудь другого, не слушайте его. Если же пророк попросит дать для неимущих, никто не осудит его. Если в церковь придет странник-ремесленник и захочет поселиться у вас, то пусть работает и ест. А если он не знает ремесла, то позаботьтесь, чтобы он не жил у вас, как христианин без дела. Если же он не захочет поступать так, то он не христианин. Держитесь подальше от таких. Своекорыстие в лжепророках может проявляться в нескольких формах. Во-первых, он может пророчествовать с единственной целью – получить прибыль и похвалу. Во-вторых, лжепророк пророчествует ради престижа. Никто не может одновременно показать, что он сам очень хорош и умен, и что прекрасен Иисус Христос, Спаситель мира. В-третьих, лжепророк выставляет себя на показ, а истинный пророк всегда хочет остаться в тени. Иоанн Креститель говорит, «Ему, Иисусу Христу, должно расти, а мне умаляться». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. В-четвертых, лжепророк возвещает свое понятие об истине, а истинный пророк – возвещает Божию истину. Истинный пророк прислушивается сперва к голосу Божьему, а потом говорит людям. Он никогда не забывает о том, что он всего лишь голос, который должен возвещать Слово Божие и канал, посредством которого благодать Божия течет к людям. По плодам их узнаете их. Что же говорит Библия об истинных пророках? Во-первых, апостол Петр пишет, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Дух Святой есть сила служения Господу и сила для личного посвящения себя Богу. Он преображает человека, открывает его сердце для любви к людям, облагораживает душу. И такой человек не может не быть человеком естественным, сердечным, простым и доступным. Представление о том, что мы имеем в себе Духа Святого, неизбежно имеет своим следствием состояние некой гордости, вызываемой мнимой принадлежностью к какой-то высшей категории христиан. В действительности, при размышлении о Духе Святом в свете Священного Писания получается совсем иначе. Святой Дух создает себе обитель в человеческом сердце с той целью, чтобы использовать нас по своей святой и премудрой воле, а отнюдь не по нашей воле. Он приводит нас к отказу от собственного «я». Истинный пророк – это Божий человек, движимый и руководимый Духом Святым. Во-вторых, истинный пророк – это святой Божий человек. Он святой в словах, делах, поступках и личном поведении. Он святой в церкви, дома, в своей семье, на работе и среди окружающих людей. Женщина-санамитянка о пророке Елисее говорит: «Человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». 4 книга Царств, 4 глава, 9 стих. Святой – это тот, кто пребывает в любви к Богу и людям. Человек тогда бывает свят, когда уклоняется от зла и творит благо не потому, чтобы освящаем был добрыми делами, ибо делами закона не оправдается ни одна душа, а потому, что через добрые дела уподобляется он святому Богу. Истинно святой ненавидит грех, но не грешников. Грехами гнушается, но не гнушается грешниками. Книжники и фарисеи надмевались мнимой святостью, гнушались грешниками, потому и укоряли апостолов. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 11 стих. «Но Христос – источник святости, никакими грешниками не гнушается. Этому следуют и святые рабы Его, которые отвращаются от грехов, но не от грешников. Грехи ненавидят, а грешникам сострадают и любят их». В-третьих, истинный пророк говорит людям в назидание. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 3 стих. Назидать – это учить, поучать, давать духовные и нравственные наставления. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 4 и 26 стихи. В-четвертых, истинный пророк говорит людям вывещание. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 3 стих. Увещевать – это наставлять, поучать советами, склонять к добру, святости и истине. Апостол Павел пишет юному Тимофею: «Увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Цель же увещания – есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Второе послание Тимофею, 4 глава, 2 стих. И первое послание Тимофею, 1 глава, 5 стих. В-пятых, истинный пророк говорит людям в утешение. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 3 стих. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены». Книга пророка Исаия, 40 глава, 1 стих, и 66 глава, 13 стих. Утешить – это принести человеку, находящемуся в горе, переживание и скорби, успокоение, облегчение и радость. Библия говорит: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Первое послание Коринфянам, 14 глава, 1 стих. Истинный же пророк – это святой, Божий человек, движимый Духом Святым, и говорит людям в назидание, увещание и утешение. В отдаленное от нас время кратчайший из людей Моисей сказал: «О, если бы все в народе Господнем были пророками! Когда бы Господь послал Духа Своего на них». Книга чисел, 11 глава, 29 стих. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Смысл и содержание этих слов Иисуса Христа очень хорошо объясняет Климент Римский. Он говорит: «Итак, не будем называть Его только Господом, потому что это не спасет нас». Он говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, спасется, но творящий праведность». Так что, братья, будем исповедовать Его в делах любви друг к другу, не клевеща на других и не завидуя, но будем воздержаны, милостивы и добры. Воля Божия открыта нам, людям, в Слове Божьем. И только через исполнение воли Божьей христианин может достигнуть святости и праведности. Как в мрачных пещерах, если внести туда свет, мрак исчезает, так, если христианин будет исполнять волю Божью, всякий лукавый произвол обратится в ничто. Целомудрием угасится невоздержание, смиренномудрием истребится кичливость, скромностью уврачуется болезнь гордыни, а красота души и любви изгонит из сердца сон зол, ненависть, зависть, негодование, гневное движение, раздражение, злонамеренность, памятование огорчения, жажду мщения, недобрый взгляд – все это стадо зол уничтожится любвеобильным расположением. Цветок розы не издает голоса, а благоухание его расходится далеко. Так надо жить и нам, христианам, исполняя волю Божию. Будем же всегда готовы сказать: «Да будет воля Твоя! Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих, 10 глава, 21 стих. Далее Иисус Христос говорит: «Многие скажут мне в тот день». О каком дне говорит Господь? Под словами «в тот день» подразумевается великий судный день, перед которым все прочие дни представляются незначительными. Библия неоднократно говорит о справедливых Божьих судах как над отдельными людьми, так и над целыми народами. Первым Божьим судом над отдельными людьми является суд над Адамом и Евой в Эдеме. Бытие, 3 глава, с 9 по 19 стих. И первым Божьим судом над народами является потоп в дни Ноя. Бытие, 7 глава, с 11 по 24 стих. Суды Божьи идут через всю историю человечества и закончатся, наконец, последними судами, о которых написано в книге Откровения, судами семи труб и семи чаш, Откровение с 8 по 11 главы, и последним судом над живыми и мертвыми, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стихи, и книга Откровений, 20 глава, с 11 по 15 стих. Слово Божие говорит, что судить живых и мертвых будет Господь Иисус Христос, как мы об этом читаем в книге Деяний святых апостолов, 17 глава, 31 стих. Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Первым из последних судов Божьих будет суд над Церковью, как об этом мы читаем в первом послании Петра, 4 глава, 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Суд Божий над Церковью Священное Писание называет «судилищем Христовым» и «судом Христовым». «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Все мы предстанем на суд Христов. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Послание к Римлянам, 14 глава, 10 стих. На этом суде будут взвешены на справедливых весах Божьих жизни служения всех детей Господних. Святая жизнь и верное служение будут оценены Иисусом Христом и не останутся без награды от Него, о чем так ясно говорит апостол Павел. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 по 8 стих. Итак, Библия говорит о награждении достойных награды детей Господних венцами. Венцом жизни, Откровение 2 глава, 10 стих. Венцом правды, Второе послание Тимофею, 4 глава, 8 стих. И золотыми венцами, Книга Откровения, 4 глава, 4 стих. Но на судилище Христовом не все дети Божьи будут награждены. Будут и такие, которые останутся без награды. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 15 стих. Это будут те, которые не были святы в своей жизни и верны в своем служении Господу. На суде Христовом над Церковью не будет приговоров к погибели. Но многие дети Божьи останутся без награды от Иисуса Христа. Последний суд над живыми, то есть над теми, которых пришествие Иисуса Христа застанет живущими на земле. Об этом суде Библия говорит: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. Этот суд характерен тем, что живые будут судимы по своим делам, добрым, худым или не сделанным и что творившие добро получат место в Царстве Иисуса Христа. Последний суд над мертвыми, или так называемый суд Белого престола. Апостол Иоанн пишет: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Книга Откровения, 20 глава, с 11 по 15 стих. «Перед этим судом предстанут все обитатели царства умерших. Они будут судимы по своим делам и получат должное возмездие. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Есть единственный путь, чтобы избежать суда Белого престола. Это быть записанным в книге жизни. Для этого требуется только одно – вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Библия говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. На этих двух последних судах многие люди подойдут к Иисусу Христу и представят Ему в доказательство своих добрых дел пророчество, изгнание бесов и чудеса. «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» И тогда Иисус Христос скажет им: «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Этими словами Господь объявит этих людей лжепророками. Лжепророки – это люди, о которых Господь говорит: «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Книга пророка Иеремии, 23 глава, 21 стих. «Они водятся не Божьим, а своим духом. Видят ложные видения, возвещают ложь, мечты и желания своего сердца». О таких пророках Бог говорит: «Если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего». Книга пророка Иезекииля, 14 глава, 9 стих. К лжепророкам можно отнести также лжемессий и христианских лжеучителей. В последний судный день он скажет всем им: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, и пойдут сии в муку вечную». Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих, 25 глава, 46 стих. «Господи, Господи! Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Библия говорит, что есть дьявол, глава падших духов, злые духи, демоны или бесы. Господь Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. «К Нему приводили многих бесноватых, и Он изгонял духов словом». Евангелие от Матфея, 8 глава, 16 стих. «Он изгнал беса из человека немого бесноватого И когда бес был изгнан, немой стал говорить. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 32 по 33 стих. Он изгнал бесов из дочери Хананиянки. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 22 по 28 стих. Из отрока. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 15 по 18 стих. В стране Гергесианской из двух бесноватых, живших в гробах. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 28 по 32 стих. Из Марии Магдалины. Евангелие от Луки, 8 глава, 2 стих. И многих других. Апостол Павел повелел духу прорицательному выйти из женщины. Книга Деяний, 16 глава, 16 по 18 стих. Иисус Христос дал власть апостолам наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. И он говорит, что уверовавшие в него будут изгонять бесов именем его. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Именем Господа Иисуса Христа изгоняли бесов в первые и последующие века христианства. Их изгоняют именем Иисуса Христа и в наши дни. Кто же эти люди, говорящие Иисусу Христу: «Господи, Господи, и не Твоим ли именем бесов изгоняли?» В вопросе изгнания злых духов или бесов может быть и имитация, то есть подделка. Дьявол есть лжец и обманщик. Он свои пагубные дела делает под личиной истины, имитирует их под истину. К одному из пасторов церкви приехал пожилой брат, который побыл на служении и рассказал, что встретился с одаренным человеком, легко изгоняющим бесов. Пастор попросил его подробно рассказать об этом служении. И он сказал, что во время молитвы бесноватого начало трясти, он стал кричать, смеяться и показывать свой язык. Приезжий гость подошел к бесноватому, взял его за плечо и сказал: «Друг, выйди из него вон!» И бесноватый сразу стал нормальным человеком. Пастор сказал: «Что? Беса назвал своим другом? Кто же тогда есть этот одаренный человек?» В древности почти все болезни приписывались действию бесов. Считалось, что человек болен, потому что какой-то бес вселился в какой-либо член или орган тела, и потому исцеление добивались изгнанием злых духов. В наши дни есть такие люди, которые все болезни приписывают действию злых духов. Они, молясь о больном человеке, молятся не об исцелении его, а об изгнании злых духов. И если впоследствии больному стало лучше, они считают, что изгнали беса или злого духа. Были и заклинатели, которые употребляли над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом». Книга Деяний, 19 глава, 13 стих. Все эти люди в последний судный день над живыми и мертвыми скажут Иисусу Христу: «Господи, Господи, не Твоим ли именем бесов изгоняли?» И тогда Господь скажет им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие, и пойдут сии в муку вечную». Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих, 25 глава, 46 стих. Будут и такие, которые скажут: «Господи, Господи, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Чудеса совершал Иисус Христос. Он воскресил дочь Иаира. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 23 по 25 стих. Сына вдовы Наинской. Евангелие от Луки, 7 глава, с 12 по 15 стихи. Лазаря. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 40 по 44 стих. «Накормил множество людей 5 хлебами и 2 рыбками». Евангелие от Матфея, 14 глава, с 14 по 21 стих. «Накормил 4000 человек 7 хлебами и несколькими рыбками». Евангелие от Матфея, 15 глава, с 32 по 38 стих. Иисус Христос исцелял многих больных. Чудеса совершали Моисей и Аарон, Иисус Навин, Самуил, Божьи пророки, Илия, Елисей, Исаия и другие. Чудеса совершали апостолы Петр и Павел, диаконы Стефан и Филипп и многие другие служители Иисуса Христа. Библия говорит и о ложных чудесах, совершенных силою сатаны. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. Лжехристами и лжепророками. Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих. Волхвами египетскими. Книга Исход, 7 глава, 11 и 22 стих. Симоном Волхвом. Книга Деяний, 8 глава, с 9 по 11 стих. И другими. Волшебники, обольстители и творцы ложных чудес мерзки пред Богом. Книга Второзакония, 18 глава, с 10 по 12 стихи. Последний судный день над живыми и мертвыми Иисус Христос скажет всем им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие, и пойдут сии в муку вечную». Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих. 25 глава, 46 стих. В сказанных словах Иисуса Христа отражены две важные и великие неприходящие истины. Искренность человека можно проверить только одним способом – его делами. Любовь можно доказать лишь повиновением. В детские годы мы часто говорили своей матери: «Мамочка, я очень люблю тебя». А мать иногда задумчиво улыбалась и говорила: «Лучше бы ты показывал это своим поведением». Люди часто исповедуют Бога на словах, а потом своим образом жизни отвергают Его. Нетрудно повторять кредо веры, но трудно вести богобоязненный христианский образ жизни. Вера без воплощения ее в жизни – есть противоречие в терминах. И любовь невозможна без послушания. Этими словами Иисус Христос говорит также и о том, что настанет день воздаяния и расплаты. Человек может долго обманывать и маскировать свои дела и цели, но настанет день, когда обман будет раскрыт и маскировка будет снята. Нашими словами мы можем обманывать людей, но не Бога, ведь Он знает даже наши помышления. Книга Псалтырь, 138 Псалом, 2 стих. Будем же ходить в страхе перед Богом, будем верны и послушны Ему, и Он в день Своего пришествия скажет нам: «Придите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. Мы подошли к последним словам Нагорной проповеди Иисуса Христа. И если Нагорная проповедь – школа христианской жизни, то последние слова ее – это последние уроки этой божественной школы. Каждый ученик и ученица Христа должны хорошо усвоить благословенные наставления Учителя. Каждая церковь на земле должна руководствоваться словами Нагорной проповеди. Для людей, не идущих за Иисусом Христом, Нагорная проповедь звучит странно и непонятно. Но для последователей Иисуса Христа она трудновыполнима без силы свыше, без силы Духа Святого. Что же говорит Иисус Христос в конце своей Нагорной проповеди? Он очень хорошо знал Священное Писание и жизнь. Люди о нем говорили: «Как он знает Писание, не учившись? Не плотник ли он, сын Марии?» Евангелие от Иоанна, 7 глава, 15 стих, Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. «Будучи плотником, он знал, что каждый дом надо строить на прочном фундаменте». Лишь те дома, которые построены на прочном фундаменте, могут выдержать ураганный ветер и потоки воды. Или жизнь, основанная на твердом и верном основании Слова Божия, может выдержать все испытания, скорби и невзгоды. А их бывает много в жизни каждого человека. Иисус Христос заканчивает свою Нагорную проповедь притчей о двух строителях, из которых один построил свой дом на камне, второй на песке. Он говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Благоразумие – это рассудительность и осторожность в словах, делах и поступках, осмотрительность в своих действиях. Человек, обладающий благоразумием, всегда думает о том, что делает и что может из этого выйти. Христианин, имеющий благоразумие, все свои деяния испытывает и проверяет Словом Божьим, которое навеки утверждено на небесах. Псалом 118, стих 89, и весьма чисто. Псалом 118, стих 140. Мудрейший из людей Соломон пишет: «Благоразумный действует знанием». Притчи, 13 глава, 16 стих. «И он внимателен к путям своим». Притчи, 14 глава, 15 стих. Далее Иисус Христос говорит: «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Эти слова Господа относятся ко всему сказанному им в Нагорной проповеди, из чего заключают, что Нагорная проповедь в изложении Матфея не есть собрание слов Иисуса Христа, произнесенных в разных местах, а вся проповедь была произнесена одновременно. Для вступления в Царство Божие надо не только слушать слова Иисуса Христа, но и исполнять их в жизни. Кто не только слушает слова Господа Иисуса, но и исполняет их, тот уподобится мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Научиться повиноваться Иисусу Христу – самое важное в жизни. В одной из стран в газетах писали об очень суровом наказании военного моряка за нарушение дисциплины. Наказание было настолько жестоким, что в некоторых гражданских судах посчитали, что это чрезмерно суровое наказание. Одна газета обратилась к читателям с просьбой высказать свое мнение о суровости наказания. Один гражданин, который сам служил в военно-морском флоте, ответил, что наказание не было чрезмерно суровым. Он считал, что соблюдение дисциплины – очень важное дело. Ее задача состоит в том, чтобы матрос автоматически и без всяких вопросов выполнял приказы. И от такого повиновения может зависеть жизнь человека. И из своего жизненного опыта привел следующую историю. Как-то он находился на моторной лодке, которая буксировала на стальном тросе тяжелое судно в открытое море. Вдруг он услышал от командира лодки одно слово команды: «Ложись!». Вся команда моторной лодки мгновенно легла на палубу. И в то же мгновение стальной буксирный трос порвался, и его порванный конец бичевал в воздух. Нанес бы он удар кому-нибудь, тот был бы убит на месте. Но вся команда автоматически выполнила приказ, и никто не пострадал. Если бы хоть один кто-то начал оспаривать команду, это был бы его конец. Повиновение спасло жизнь. Иисус Христос говорит, что повиновение Ему и исполнение Его заповедей являются надежным основанием жизни. Жизнь, основанная на послушании Иисусу Христу, находится в полной безопасности, независимо от того, какие постигнут христианина жизненные штормы. Нагорная проповедь Иисуса Христа есть самая великая проповедь всех времен. В ней Господь Иисус изложил формулы личного счастья, формулы, которые подходят любому человеку любой расы, любой страны, любого века и положения. Если бы полностью внедрить в жизнь Нагорную проповедь Иисуса Христа, она изменила бы весь мир. И если мы приложим ее к своей личной жизни, мы станем совершенно новыми людьми. Посредством слов Христа мы встречаемся с Господом Иисусом Христом и вводим Его в свою жизнь. Исполнение евангельских заповедей вводит людей в истинное богопознание и самопознание, в истинную любовь к Господу, к ближнему и к себе, в общение с Богом, которое развивается тем больше, чем усерднее и точнее исполняются заповеди Господни. Чем больше христианин преуспевает в исполнении заповедей Божьих, тем более душа его очищается и удостаивается видеть откровения великих тайн, глубины которых никогда не видел и совершенно не способен видеть никто из тех, кто не достиг такой чистоты. Некто спросил однажды пожилого христианина: «Зачем ты постоянно читаешь книги, в которых содержится учение о божестве и обязанностях человека? Ведь ты уже несколько раз читал их. Зачем ты ныне требуешь пищи себе? Ведь ты вчера ел». «Я делаю это для того, чтобы жить», — отвечал спрашивающий. «И я тоже читаю для того, чтобы жить», — сказал христианин. По пониманию этого христианина видно, что как для жизни тела ежедневно требуется пища вещественная, так и для души нужна пища духовная. А Федор Михайлович Достоевский сказал: «Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Величие мужей Божьих измеряется их покорностью воле Божией. Некто посчитал, что слова «И сказал Господь Моисею, сделай» повторяются в Священном Писании около 50 раз, и столько же раз повторяются слова «И сделал Моисей, как повелел ему Господь». Богословы, изучавшие жизнь апостола Павла, нашли, что послушание, повиновение и покорность — суть три ключа в биографии великого апостола язычников. В доме у одних сестер висел текст, состоящий из трех слов: «Всецело, охотно, немедленно». Вот так надо нам, христианам, исполнять заповеди Господа. Всецело, а не частично. Автор Псалма 118 пишет: «Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко». Псалом 118, 166, 167 стихи. А Иисус Христос говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Заповеди Господа надо исполнять охотно и с любовью. В Псалме 118, 127, 128 стихи написано: «А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу». Не честь ли это для нас, когда Бог дает нам свое поручение? Охотно же будем исполнять то, что Он поручает нам. Он не требует от нас ничего невозможного, и Он не возлагает на нас более того, что мы можем понести. И, наконец, все Его заповеди следует выполнять немедленно, сразу же. Автор Псалма 118 60 стихе говорит: «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Не при случае, не тогда, когда это удобно для нас, а со всей пунктуальностью. И Иисус Христос говорит: «И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их всецело, охотно и немедленно, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». «А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному». Безрассудность – это неразумность, опрометчивость, склонность к безрассудным поступкам. Слово «безрассудный» характеризует человека, не исполняющего Слово Божие, не способного усвоить уроки жизненного опыта и не способного пользоваться своим разумом и памятью, данными Богом. Библия говорит, что безрассудные страдают за беззаконные пути свои и за неправды свои. Псалом 106, 17 стих. Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение. Притчи, 14 глава, 8 стих. Человек, который слушает Слово Божие и не исполняет его, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Слово Божие есть семя живое, которое должно прорастать на земле сердец наших духовными плодами. Зачем посеянное на земле семя нужно, если оно плода не приносит? Так и Слово Божие, проповеданное и слышанное, бесполезно, если не приносит плода в сердцах наших, то есть когда по правилу его мы не стараемся исправить нашу жизнь. Бесполезно слышать Слово Божие и не жить по правилу его. Только в горшее осуждение будет нам слышанное и неисполненное Слово Божие. Иоанн Златоуст поучал своих слушателей: «Слышанное Слово Божие из уст проповедника или в Писании прочитанное в большой вред обращается тому, кто слышит и не исправляется от него. Хорошо чтение Писаний, но прекрасно, когда за ним следует дело. Если же ты читаешь, а не делаешь, чтение будет тебе в осуждение и повод к наказанию». Слово Божие хорошо иметь в руках, но еще лучше иметь его в сердце и исполнять его. В нем содержатся драгоценные сокровища света, жизни и мудрости. Оно говорит нам о Боге и его любви, об Иисусе Христе, нашем Спасителе, о прощении и спасении кающихся грешников, о жизни вечной и заботе Господа о нас, людях. Точное знание Слова Божия, исполнение его и подчинение заветам его – вот главные потребности нашего времени. Итак, Иисус Христос уподобляет Нагорную проповедь камню. И это понятно. Вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 20 стих. Христианство без исполнения слов Христа – мертвое христианство. Христианство без послушания Иисусу Христу – это дом, построенный на песке. Он обязательно рухнет, когда над ним пройдут дождь, реки и ветры Божественного суда. Лишь христианство, послушное Иисусу Христу, является домом, построенным на камне. И оно выдержит не только бури жизни, но и огонь последнего суда Божия. Каково наше строительство? На камне или на песке? Какова наша христианская жизнь? Послушны ли мы Иисусу Христу и Его учению, или нарушаем Его на каждом шагу? На чем мы строим? На камне или на песке? На послушании Иисусу Христу или на неповиновении Ему? Это очень важные вопросы. Нам надо не только восхищаться Иисусом Христом и Его словами, но и исполнять их в нашей повседневной жизни. Будем же всегда исполнять Слово Божие в нашей христианской жизни. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 28 по 29 стих. Стихами 28 и 29 заканчивается Нагорная проповедь Иисуса Христа. «Когда Иисус окончил слова сии», или «Когда Иисус закончил свою речь», народ дивился учению Его, или «все люди, бывшие там, изумлялись, были поражены Его учением, потому что Иисус Христос учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Книжники обычно брали какой-нибудь стих из Писания, а затем цитировали все, что сказали по его поводу другие раввины или учители. Но Иисус Христос учил, не прибегая к ссылкам на других учителей. Он учил как тот, кто не нуждался в другом авторитете, кроме собственного. Христос говорил людям слова по сердцу и говорил их так, как не говорил никто из людей. Он говорил как власть имеющий. И богобоязненные люди с большой радостью слушали Его. Они изумлялись и говорили: «Откуда у Него такая премудрость и силы?» Евангелие от Матфея, 13 глава, 54 стих. Слова Иисуса Христа касались самых сокровенных струн души. Они отвечали на запросы слушателей, и люди внимали Его словам с затаенным дыханием. Каждое слово, которое говорил Господь Иисус Христос, было верно как исторически, так и научно и этически. В нравственных взглядах и утверждениях Иисуса Христа все было ясно. Его мораль была чиста и применима как в те времена, когда Он жил, так и во все века. Его ответы людям были ясны и определенны. В Его утверждениях не оставалось места для вопросов. В мнениях Его не было туманностей. В Его словах не было колебаний. Он знал и потому учил со спокойным авторитетом. Чему же учил Иисус Христос? Во-первых, никогда и никто не учил так о Боге, как Иисус Христос. Он, и только Он, сказал нам все о Божьей сущности и как Бог смотрит на нас и относится к нам, грешным, погибшим людям. Только Иисус Христос дал нам правильное представление о Боге. Бог далекий и грозный, Бог невидимый и страшный, представлен нам Христом как Бог близкий и дорогой нашей душе, как наш любящий Небесный Отец. В учении Иисуса Христа Бог открыт и показан нам на личном примере Христа Богом, милующим кающихся грешников, прощающим и спасающим Богом. Иисус Христос говорит, что Бог есть Дух. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Мы знаем, что Дух – это нечто, не связанное с телом. Он не изнашивается, как тело. Следовательно, Он не ограничен формой и не определяется границами. Он ничем не связан, неизмерим и невидим для глаз. Он может быть повсюду и одновременно. Он может все видеть, все слышать, все знать. Иисус Христос также сказал, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Любовь матери велика, но любовь Бога к человеку еще больше. Мы окружены Его любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Псалом 84, 13 стих. И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. Божья любовь к человеку – это безбрежный океан, сокрытые духовные сокровища, которые не поддаются нашему воображению. Она предала возлюбленного за врагов, сына за ненавистников, владыку за рабов, свободного за невольников. Иисус Христос сказал нам о Боге все, что доступно нашему человеческому разумению, все, что мы способны вместить. Во-вторых, Иисус Христос учит о себе, что Он есть Сын человеческий, Сын Божий и Бог. Христос говорит: «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 13 по 17 стих. А когда Филипп сказал Иисусу Христу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас!» Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 8 по 9 стих. Иисус Христос есть сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Послание Римлянам, 9 глава, 5 стих. Явившийся во плоти Бог. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Славный Эммануил, что значит «с нами Бог». Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Вечное Слово, ставшее плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Творец и промыслитель вселенной. Блаженный Августин говорил: «Иисус Христос есть такой Бог, как будто Он никогда не был человеком, и Иисус Христос есть такой человек, как будто Он никогда не был Богом. Иисус Христос есть совершенный Бог и человек». В-третьих, Иисус Христос учит о Духе Святом. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 14 стих. А в день своего вознесения на небо Иисус Христос сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, 4-5 стих и 8 стих. Дух Святой восстанавливает нашу падшую природу, возрождает ее и созидает в нас нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Послание Ефесянам, 4 глава, 24 стих. Он преображает людские сердца всегда к лучшему. И Дух Святой есть Дух любви, кротости, смирения, мира, устройства и порядка. Как сад растет и цветет только тогда, когда освежается влагой, так и душа каждого из нас зреет для жизни вечной только тогда, когда ее орошает благодатный дождь Святого Духа. В-четвертых, Иисус Христос учит, что грех является первопричиной всех наших бед. Горе, болезни, страдания, мучения и сама смерть есть следствие греха. Он разрушает счастье, затемняет разум, притупляет совесть, несет людским сердцам горе, слезы и все мучения, обещает бархат и дает саван, обещает свободу и дает рабство, обещает нектар и дает желчь, обещает шелк и дает рубище. Грех разлучает с Богом и навлекает гнев Божий на душу человека. Иисус Христос также учит, что Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Иисус Христос грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. В-пятых, Иисус Христос учит о спасении. Он говорит: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна, 3 глава, 17 стих. В день рождения Иисуса Христа ангел Господень сказал вифлеемским пастухам: «Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, 2 глава, с 10 по 11 стих. Иисус Христос есть единственное средство нашего спасения. Он спасает верующих в Его искупительную жертву от греха. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. От гнева Божия, послание Римлянам, 5 глава, 9 стих, и вечного осуждения, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Спасение от начала до конца лишь по милости Божией во Христе Иисусе, и принимается оно только верою, только по вере, то есть через веру. Спасение – это незаслуженная милость Божия. Она дается так же даром, как и воздух, которым мы дышим. В-шестых, о церкви Иисус Христос учит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Церковь – это Христово создание на земле. Это то место, где мы преклоняемся пред Богом и учимся Его Слову. Она есть тело, глава которого Иисус Христос, и храм пребывающего в ней Бога. Господь учит, что задача церкви – являть миру Иисуса Христа и являть во всей Его невыразимой красоте. Именно для выполнения этой высшей задачи церковь и послана в мир Христом. Иисус Христос говорит Отцу: «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 18 стих. Христос был послан в мир, чтобы явить миру Бога Отца в Его бесконечной любви, силе и премудрости, как сказано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». А теперь мы, христиане, любящие Иисуса Христа, посланы в мир, чтобы явить людям Христа. Какая великая задача, и кто способен ее выполнять? В-седьмых, Иисус Христос учит о любви. Он говорит: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. Любовь есть мать жизни. Мы живем настолько, насколько мы любим. Любовь – это непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. Любовь зорка, мудра и проницательна. Она учит нас мудро распределять каждый новый день, посылаемый Богом. С нею у нас достаточно времени для того, чтобы утром помолиться, ибо в этом источник силы, для углубления в Слово Божие, ибо в этом сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служения ближним, ибо в этом тайна успеха, время для размышления, ибо в этом основа знания. В-восьмых, Иисус Христос учит о жизни вечной. Он говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И Я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих и 36 стих, 6 глава, 40 стих. Согласно учению Иисуса Христа, жизнь вечная, вечность есть двоякая: блаженная и неблагополучная. В блаженной вечности будет Царство Божие, будет созерцание Бога лицом к лицу, будет радость неизреченная. Душа и тело получат совершенное блаженство, и сподобится человек благ, которых не видел глаз, не слышало ухо, которые не приходили на сердце человеку. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Евангелие от Матфея, 13 глава, 43 стих. В неблагополучной вечности будет лишение и удаление от Бога, всякое страдание и мучение тела и души. Тогда люди пожелают умереть, и побежит от них смерть. И это есть смерть вторая и смерть вечная. В-девятых, Иисус Христос учит и о суде над всеми людьми. Он говорит: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и вы не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. В-десятых, нравственное учение Иисуса Христа – это самое чистое, святое и богоугодное учение. Если бы полностью внедрить в жизнь только одну нагорную проповедь Иисуса Христа, она изменила бы весь мир. И если мы приложим ее к своей личной жизни, мы станем совершенно новыми людьми. По учению Иисуса Христа, любовь – исполнение всех Божьих заповедей и всех человеческих законов. Любить всех людей, включая наших врагов, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих, злословящих и гонящих нас, жить в духе любви и всепрощения, не заботиться о завтрашнем дне, быть довольным тем, что есть, все это бесподобно, бессмертно, божественно. Все это учение – ничто иное, как последнее, предельное откровение Божие, данное им людям. Будем же прилежными учениками и ученицами в божественной школе Иисуса Христа и будем в нашей повседневной жизни исполнять Его учение.